Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 19 ноября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня из нашей программы вы узнаете: под прицелом гепатита, мамы всякие важны, с музыкой по жизни. Афоризм дня. Большое честолюбие издавна превращало благоразумных в безумцев. Кант. С новостями вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Космический аппарат «Экспресс АМ-5», разработанный и изготовленный компанией информационной спутниковой системы имени академика Михаила Решетнева, доставлен 18 ноября на космодром Байконур для запуска. Транспортировка крупногабаритного космического аппарата проводилась в специальном контейнере, оснащенном системами контроля частоты, температуры и влажности, всех условий, которые необходимы для обеспечения работоспособности сложнейшей бортовой аппаратуры. «Экспресс А-5» – первый космический аппарат, в основе которого использована платформа тяжелого класса «Экспресс-2000», разработанная ОАО ИСС. Спутник создан по заказу национального оператора ВГУП «Космическая связь», предназначен для обеспечения цифрового теле- и радиовещания на территории России, решения задач подвижной президентской и правительственной связи, предоставления пакета мультисервисных услуг, телефония, видеоконференц-связь, передача данных, доступ к сети интернет, а также создание сетей связи на основе технологии ВСАТ. Запуск спутника «Экспресс АМ-5» запланирован на 26 декабря. Митрополит Пантелеимон приедет в Железногорск. В память собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных 21 ноября митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершит божественную литургию в Михаило-Архангельском соборе. Начало богослужения в 9 часов. К другим новостям. Начальник Железногорского спецстроя переведен на космодром «Восточный», сообщает портал газеты «Город и горожане». Сергей Макаров, начальник ВГУП ГУССТ номер 9 при спецстрое России, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. С учетом высоких профессиональных качеств, большого опыта работы по реализации важных и уникальных объектов, выполняемых по заказу Министерства обороны Российской Федерации, Роскосмоса и гражданских заказчиков, Макаров назначен начальником ВГУП спецстройтехнологии. Главная задача Сергея Макарова – строительство российского национального космодрома «Восточный». Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что «Восточный» – это один из самых масштабных и амбициозных проектов современной России. Макаров руководил Сибирским управлением спецстроя России с декабря 2011 года. За этот период объем работ предприятия увеличился с 2,4 до 6,8 миллиарда рублей. Численность персонала выросла в два раза, расширились географии строительства объектов. Временно исполняющим обязанности начальника ГУССТ номер 9 при спецстрое России назначен первый заместитель Игорь Яковлев. Открытая студия на радио и свежем телевидении. Бюджет 2014 года внесен на рассмотрение депутатов. На что потратят основные средства городской казны? Какие статьи сократят? Пострадает ли социальная сфера Железногорска? Можно ли будет назвать главный финансовый документ 2014 года социально ориентированным? Эти и другие вопросы будем задавать депутату, председателю комиссии по социальным вопросам Анатолию Новаковскому. Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в прямом эфире городского радио и свежего телевидения 21 ноября. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы, как всегда, на «Свежем телевидении» в 20:30 и в 23:30 в четверг. О спорте. Железногорский пловец Александр Палатов установил новый юношеский рекорд России. Воспитанник ДЮСШ «Юность» Александр Палатов выступал на чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани. Новый рекорд страны железногорский спортсмен установил, проплыв 200 метров брасом за 2 минуты 6,9 секунды. Чемпионат России является отборочным. По словам тренера по плаванию ДЮСШ «Юность» Андрея Маркова, достигнутые результаты теперь позволят Александру участвовать в чемпионате Европы, который состоится 12-15 декабря в Дании. Семейные спартианские игры, посвященные Дню матери, пройдут 24 ноября в спорткомплексе «Октябрь». Начало в 11 часов. Это была последняя информация выпуска. Ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34, 76 50 98 и 76 60 21. Мы вернемся в студию после рекламы.
2013. Миссия Марс. Для человечества нет ничего невозможного. Будущее уже здесь. Роботех 2013. 30 ноября. Город Железногорск. Спорткомплекс «Октябрь». Подробная информация по телефону 282 55 87 или на сайте robotech.pro. Для лиц старше 6 лет.
Большая меховая распродажа в центре досуга. Огромный ассортимент шуб из мутона, норки и нутрии. Цена от 10 тысяч рублей. Также вы сможете купить мужские и женские пехоры, пуховики и дубленки. Вниманию покупателей! Вашу старую шубу вам поменяют на новую с доплатой. Спешите! Только 2 дня в центре досуга 19 и 20 ноября с 10 до 19 часов.
Сдам в аренду помещение под офис 24 квадратных метра и помещение свободного назначения 62 квадратных метра по адресу проспект Курчатова, 56А. Современная отделка помещения. Круглосуточный доступ, интернет, телефон, свободная планировка, предоставление офисной мебели по желанию арендатора. Обращаться по телефону 76 19 78 с 8 до 17 часов.
Продолжаем программу. Массовая проверка на гепатит А в Железногорске. На сдачу анализов направили около 100 железногорских детей и их родственников. В чем причина такого масштабного обследования? Есть ли угроза для здоровья горожан? Узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
На днях в нашу редакцию обратилась мама 4-летней девочки. Как рассказала Елизавета, в октябре этого года она со своей дочерью оказалась на лечении в детском стационаре. Благополучно пролечившись, 9 октября они были выписаны. А 12 ноября вечером Елизавете позвонили из взрослой поликлиники и сообщили шокирующую новость. Необходимо явиться к инфекционисту, так как был контакт с носителем гепатита А. Мама ребенка согласилась дать интервью нашей редакции, однако голос по понятным причинам попросила изменить.
12 ноября позвонили вечером из поликлиники взрослой. Женщина звонила, она не представилась, но я поняла, что это медсестра из поликлиники. Она сказала, что вы лежали в детском стационаре в октябре, вам нужно подойти к нам на прием. Я спросила, по какому вопросу, она сказала, вы были в контакте с гепатитом А. Она мне пояснила, что заболела женщина-работница пищеблока в детском стационаре. Я про ребенка, естественно, спросила, она сказала, что с ребенком будет разбираться инфекционист детский.
Елизавету пригласили в медкабинет детского сада и дали направление для ее дочери на обследование у инфекциониста. По ее словам, медсестра и воспитатели детского сада были вообще не в курсе произошедшего в стационаре.
В садике мне с тревогой, значит, воспитатель спрашивает, у вас, говорит, что там случилось? К нам тут подходила уже медсестра, вас зовет на беседу с врачом, чтобы вы обязательно срочно подошли. Я пошла к медсестре, и она тоже не в курсе была, но там было написано в документах «контакт с гепатитом А».
Во взрослой и в детской поликлинике скопилась внушительная очередь из тех, кого направили сдавать анализы. Это десятки ребятишек и их родных.
В детской поликлинике 203 кабинет. Мы пошли на сдачу крови. Там тоже все было просто безобразно организовано. Большая куча народа. Все стоят с ребятишками. Нужно было натощак приходить и кровь сдавать обязательно. Жарко, все нервничают. Во-первых, долго принимают. Всего одна медсестра. Тут же проходит медосмотр. Школьницы 5-8 девчонок вот так.
Мы обратились за официальными разъяснениями к железногорским медикам. Как рассказал заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов, на самом деле гепатит А обнаружили не у работницы пищеблока, а у одной из маленьких пациенток детского стационара, которая находилась на лечении в октябре.
В октябре месяце ребенок находился в стационаре у нас. Диагноз мононуклеоз. Ребенка обследовали и выявили по анализам легкую форму вирусного гепатита А. Ребенка вывели из стационара, как полагается, значит, пролечили. А в это время в стационаре на лечении в разных отделениях находились дети. И они попали в контакт.
Именно поэтому и возникла необходимость такой массовой проверки. Проверяли всех, не только детей, но и родителей, которые находились на лечении вместе с ними. Также анализы сдали все работники стационара и пищеблока. Однако, как заверил юрист Карабогатов, гепатита А у них не обнаружили.
Весь персонал стационара сдавал анализы. У всего персонала по анализам признаков гепатита нет. Ни у санитарок, ни у медсестер, ни у врачей. Это я знаю точно.
Заболевшая девочка могла заразиться где угодно, еще до поступления в стационар, говорит заведующий детской поликлиникой. На данный момент, по его словам, больше не выявлено ни одного случая заболевания гепатитом. Дети будут наблюдаться до 10 декабря.
Это вирусное заболевание, у него инкубационный период, то есть в течение которого она может заболеть и может заразить 35 дней. Поэтому ребенок где-то ездил, где-то ходил, где-то общался. На сегодняшний день из этих детей все находятся под пристальным наблюдением врачей-педиатров, как в школах, дошкольных, на участках, в зависимости от возраста. Ни один ребенок на сегодняшний день по анализам, ни один ребенок не заболел, это точно?
Как стало известно в понедельник, у Елизаветы и ее ребенка анализы нормальные. А врачи в очередной раз напоминают, что гепатит А – это болезнь немытых рук. Поэтому соблюдайте простейшие правила гигиены.
Путь заражения этого гепатита, как правило, контактно-бытовой. Грязные руки, пища, вода, ну, может быть, частично там воздушно-капельная. Как обычно, кишечная инфекция. Наша задача, врача школы или дошкольного, мы должны говорить, это болезнь грязных рук, это первое. Как его уберечь, какая гигиена, какие контакты. Эти общие человеческие, общие гигиенические моменты надо говорить.
Мама – первое слово в каждой судьбе. Именно ей, ближе которой нет на свете, посвящаются самые трогательные и нежные строки. И неважно, президент она, нянечка или водитель трамвая. Для ребенка мама всегда защитница, друг, любящий, внимательный человек. О женщине, чью профессию принято считать мужской, а также о трех маленьких богатырях, расскажет в своем очерке Катерина Добреля.
Тамара со сложной и труднопроизносимой фамилией Миринавичус сама по натуре человек легкий, улыбчивый и эмоциональный. Она инспектор административного законодательства Железногорского УМВД, а еще инженер-электрик по образованию. Как, спрашивают многие, такая миловидная и порой несерьезная барышня могла податься на столь ответственную и несентиментальную должность? Тамара кокетливо отвечает, что девичий характер и готовность взять на себя любую работу помогли ей найти того начальника, который эти качества оценил.
Я искала себе работу и пошла в центр занятости. Там дяденьки монтировали пожарную сигнализацию. И они сказали, что им нужны электрики, ну, правда, монтёры. Но я на тот момент была согласна на все. И сказали обратиться в ОВО, в охрану, к Макееву Александру Георгиевичу. И я пошла к нему, и когда он меня увидел и сказал, как вы такая девушка, будете с моими монтёрами, тершинниками там лазить по лестницам вот этим под потолок. Я, говорит, вас не возьму на такую работу. И вот или запала я ему в душу, или просто захотел помочь, и он похлопотал, предложил мою кандидатуру на одно свободное место, и я подошла. Я в штабе работала, в УВД.
3 месяца бесплатной работы – это был самый черный труд, говорит Тамара. Но в то же время и проверка на прочность. Сшивать документы, нумеровать дела, проводить описи, перебирать кипы пыльных бумажек. Словом, доделывать все, что остается от штатных сотрудников, которых заедает постоянная текучка. Тот, кому удалось пройти самую пылюху, как ласково называет этот период работы Тамара, ставили на крыло, вводили в курс дела инспекторов по административной практике.
В наши должностные обязанности входил потребительский рынок, то есть обсчеты, обвесы, действительно прям работать с людьми, то есть это тоже очень интересно, но занимает очень много времени. Я, видимо, вот такой мягкий человек, то есть я всех выслушаю, там не плакались, и жаловались, и что только не делали со мной, но я как жилетка все в себя впитывала, выслушивала.
Работа от этого не страдала?
В том-то и дело, что на все вот такие вещи земные уходило очень много времени, и меня немножко это, конечно, напрягало.
И случай, а точнее изменившийся служебный порядок, вновь расставил все на свои места. Поиском и задержанием правонарушителей, нечестных торговцев, теперь стали заниматься участковые, охрана и ППС. А Тамара вновь вернулась к привычной для нее кабинетной работе. Но ожидаемого облегчения смена деятельности не принесла. Административное законодательство меняется чуть ли не ежедневно. Все новшества инспектор Тамара обязана отследить, запомнить и применить в своей работе. Если до этого я трудилась на земле и была практиком, то на сей раз судьба предложила мне роль теоретика, отзывается о своей обновленной должности Тамара.
Когда участковым тем же что-то непонятно, они бегут к нам и спрашивают, а как вот мне поступить? И тут приходится уже знать очень много, может быть, даже больше, чем те же участковые. Но хотя я все равно, я думаю, что если вдруг понадобится, то мы пойдем.
Легкая на подъем Тамара работы не боится. Ни домашней, ни служебной. В уютной квартире, которая заботливо и со вкусом облюбована супругами Миринавичус, сегодня подрастают три маленьких богатыря. Сыновья Тамары. Восьмиклассник Александр, третьеклассник Чеслав и девятимесячный Вячеслав. Их мама пока в декрете, но успевает и уроки проверить, и пеленки постирать, и на службу до обеда сбегать. «Последнее из моих достижений, — говорит Тамара, — это то, что я научилась разделять дом и работу. Все, что было в течение смены, там в кабинете и оставляю. А пока еду до дома, уже придумываю, чем бы вкусненьким побаловать родных на ужин».
На самом деле, я прям выхожу на крыльцо управления, и все. И я уже думаю, так, мне надо еще с маленьким то-то сделать, и старшими там то-то сделать. Я забываю про работу. Я следую тому, что вот дома-дом, на работе работа. Я такой еще человек, боюсь застойчивости, болота, мне нужно постоянное движение. Я поняла, и мои семейные тоже домашние все поняли. Хорошо, что ты вышла на работу, потому что какую-то свою энергию, может быть, негативную, я оставляю на работе.
Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября, и направлен он на обеспечение благополучия детей во всем мире. Но о каком благополучии можно говорить, если каждый год тысячи детей гибнут и получают тяжелые травмы под колесами автомобилей? В нашем городе с начала этого года на дорогах пострадало 12 детей. Как родители должны научить ребенка правилам дорожного движения? Как должны вести себя водители, едва заметив на пешеходном переходе ребенка, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
По статистике, ежегодно миллионы детей умирают в возрасте до 5 лет, либо остаются больными на всю жизнь, не имея возможности нормально развиваться, как их сверстники. Многие из этих смертей вызваны болезнями, другие – губительными последствиями нищеты, дискриминации и насилия. Но есть опасности, с которыми ребенок сталкивается повседневно. Это дороги. Между тем, трагедии можно избежать, научив ребенка правильно вести себя в дорожных ситуациях, правильно ориентироваться и, главное, выполнять правила дорожного движения. В первую очередь это зависит от воспитания в семье, ведь именно родители для ребенка – образец поведения, говорит исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Ирина Каверзина.
Обращая внимание родителей на то, что они обязаны сами соблюдать правила дорожного движения и воспитывать у детей дисциплину и ответственность за свои поступки, формировать и развивать у них положительные привычки, в том числе навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, и всегда в любой дорожной ситуации руководствоваться только правилами. Совместная работа госавтоинспекции, школы и семьи может быть успешной, если родители будут проявлять интерес к поведению детей и помогут им. Если можно с папой или мамой, значит, так можно вообще. Нарушая правила, родители закладывают основу будущей трагедии. Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть 100 словесных правильных указаний. Поэтому с ребенком никакой спешки на проезжей части, никаких движений наискосок, в стороне от перехода, на красный сигнал светофора, никаких разговоров о постороннем во время перехода дороги. Родители должны как можно чаще напоминать детям об опасностях, связанных с дорожным движением.
Дети, иначе чем взрослые, переходят дорогу. Это нужно помнить водителям. Взрослые уже издалека видят, с какой скоростью едет машина, стоит ли переходить или подождать. Дети не успевают переварить информацию и начинают наблюдение, только подойдя к краю дороги или уже находясь на ней. Поэтому водителям стоит быть особенно внимательными и снижать скорость, если видят на проезжей части ребенка. Однако ребенок не только пешеход, но и пассажир. Самое эффективное средство защиты для детей в автомобиле – удерживающее устройство или автокресло. Правила дорожного движения обязывают водителей использовать его при перевозке детей в возрасте до 12 лет, даже на самое незначительное расстояние. И это не прихоть законодателей, а жизненно необходимые условия. Особое внимание на дорожную безопасность стоит обратить тем родителям, которые перевозят своих детей в санках или колясках. Ведь нередка картина, когда нерадивые мамаши, переходя дорогу, умудряются разговаривать по телефону, не обращая никакого внимания на проезжающие машины и, следовательно, на безопасность своего ребенка.
Жизнь и здоровье детей в этих случаях в буквальном смысле находится в руках взрослого. Самое безопасное положение коляски сбоку. В этом случае человек, везущий коляску, прикрывает собой ребенка. При возникновении опасности, к примеру, внезапном появлении автомобиля, взрослый может оттолкнуть коляску назад. У санок же не должно быть длинной веревки. И через проезжую часть дороги санки с ребенком везти нельзя ни в коем случае, даже если кажется, что дорога пуста или транспортных средств нет. Пешеход с коляской, с санками, должен понимать, что у него двойная ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своего малыша. Ведь в любой момент это детское транспортное средство может попасть под удар, причем первым. Родители, в ваших руках находится маленькая жизнь, берегите ее.
А вот что думают горожане о том, кто должен научить ребенка правилам дорожного движения, какие меры необходимо предпринять родителям, чтобы обеспечить безопасность своего малыша? Ответы оказались достаточно любопытными.
Георгий.
Насколько безопасно детям на наших дорогах?
Ну, на наших дорогах вообще не безопасно, потому что, во-первых, дороги плохие, светофоры не везде стоят. Даже элементарно по пешеходу, если ребенок проходит, не всегда останавливаются. Это уже от водителей зависит.
А родители как должны научить ребенка переходить дорогу?
Объясните своему ребенку, чтобы более внимательны были на дорогах, посмотрели, чтобы не было машин, тогда переходили.
Вот, например, есть такая ситуация. Зеленый свет загорелся, ребенок переходит, тут же машина едет. Вот что в таком случае делать ребенку?
По сторонам посмотреть, ну и, соответственно, там уже по ситуации действовать. То есть, либо отступить назад, либо, если есть возможность, перебежать, ну, очень быстро.
Елена. На наших дорогах совсем небезопасно детям, потому что дороги ужасные, знаков мало. Родители должны учить детей посмотреть налево, посмотреть направо, переходить по пешеходному переходу, либо на зеленый свет светофора.
На зеленый свет едет машина, и идет ребенок.
Но ребенку нужно остановиться, если вдруг, ну, просто нет возможности притормозить водителю. Ребенку нужно остановиться и подождать, пока либо машина проедет, либо отступить назад и посмотреть по сторонам.
Что вы можете предложить, чтобы детям было безопасно на дорогах?
Необходимо пришивать светоотражающие стикеры, ну, на портфеле, на одежде, чтобы было ребенка видно.
Сами вы всегда соблюдаете правила?
Стараюсь соблюдать правила, пропускать детей, даже если вне пешеходного перехода бежит ребенок, снижая скорость и пропускаю.
Наталья, я так думаю, на наших дорогах детям, но и взрослым также, небезопасно, потому что даже на пешеходных дорогах надо смотреть, когда переходишь там налево и направо, потому что одна машина останавливается, а другая летит.
Предложение есть.
Пешеходный переход, где зебру, надо покрасить светоотражающей краской, чтобы было видно, что там пешеходный переход.
Переходить на зеленый свет, не перебегать дорогу в неположенном месте, нас учили этому с детства. Однако многие их начисто забывают, пытаясь перебежать проезжую часть на красный. Дети копируют взрослых. Именно поэтому следует помнить о том, какой пример мы подаем.
Понятие «каникулы» для учеников детской школы искусств имени Мусоргского не существует. Свободное время талантливые ребята тратят на репетиции. На днях две ученицы школы имени Мусоргского Оля Ермакова и Аня Овсейко вернулись с обучения в творческой школе для одаренных в области культуры и искусства детей. Наш корреспондент Татьяна Зимина встретилась с воспитанницами школы и с их преподавателями, чтобы узнать о результатах поездки.
В краевую творческую школу для детей, одаренных в области культуры и искусства, приглашают тех, кто особо отличился в конкурсной и концертной работе. Это самые перспективные дети с точки зрения профессии музыканта. Школу искусств имени Мусоргского представляли Аня Овсейко, класс фортепиано, и Оля Ермакова, скрипка. Девочки в сопровождении своих преподавателей Татьяны Земелевой и Аллы Кругловой отправились набираться знаний и мастерства в Красноярск. Преподаватель отделения скрипки школы имени Мусоргского Алла Круглова отмечает значимость и важность таких поездок для преподавателей и юных музыкантов.
Очень важно педагогу не вариться в собственном соку, иметь возможность контактов с такими же преподавателями музыкальных школ, с преподавателями среднего учебного звена, с преподавателями вузов, потому что яснее видение того, в какую сторону развивать ребенка, какие позиции у него усиливать, если что-то отстает. В нашей профессии, вот в собственном соку, это практически гибельно. Для детей это важно, особенно для наших железногорских, Красногорских, чтобы погрузиться в среду таких же талантливых детей. Школа очень интересная. Конечно, очень трудно. Получается 12-часовой рабочий день у преподавателей, у детей. Но если посмотреть, насколько моя ученица Оля выросла за это время, то, наверное, в обычной обстановке, может быть, для такого роста нам бы потребовался год работы.
В течение 10 дней 50 талантливейших юных музыкантов, скрипачей, пианистов, домристов со всего края непрерывно занимались под руководством самых именитых профессоров в области музыки и искусства Красноярска. Задача перед будущими музыкантами стояла нелегкая – довести свою игру того или иного произведения до концертного уровня. Условия приближены к экстремальным, шутят преподаватели. Профессора неумолимы и требовательны. Но в этом и заключается суть работы. Музыкант расслабляться не имеет права, говорит преподаватель перспективного отделения фортепиано Школы искусств имени Мусоргского Татьяна Земелева.
Но настолько мобильно от детей требует результат, вот концентрации, всего как-то собираться, уметь и, в общем-то, работать. И настолько ярко, по максимуму, чтобы выдать за 10 дней, это действительно дорогого стоит. Тут же и быстро, и сразу, потому что, в общем-то, повторять долго не любят преподаватели такого уровня, сказано, сделано. И каждый день надо что-то новое, либо новый репертуар, либо со вчерашнего что-то должно быть уже здорово сделано. Показываем многочасовые занятия. То есть с 8 до 11 часов у них самоподготовка. До завтрака, после завтрака, перемешка каких-то концертов, ну, часов по 6.
Юным звездочкам Оле Ермаковой и Ане Овсейко экстремальное обучение понравилось необыкновенно. Среди эмоций от просмотренных театральных и оперных постановок, балетных спектаклей и прослушанных выступлений таких же стажирующихся учеников девочки уловили самое важное – суть работы музыканта. Анечка Овсейко была удостоена чести выступить на заключительном концерте. За плечами девочки, которая в этом году стала стипендиатом премии Дениса Мацуева, множество побед в различных музыкальных конкурсах. Она говорит, что эти 10 дней для нее сродни полугодовой работе в домашних условиях.
Когда позанималась на мастер-классе, во-первых, это дало мне большой толчок к моей программе, подход. Мы играли 4 произведения, они сложные, и за такое время много чего мы не смогли бы делать, но успели. Во-первых, это занятие с профессионалами и энергетика какая-то. Сразу как-то включаешься в эту работу, если даже вот в каком-то таком человек-сонном даже состоянии, в тебя сразу энергии тебя заряжают, и ты занимаешься очень хорошо, продуктивно.
Ученица 6 класса Оля Ермакова настолько прониклась духом искусства в творческой школе, что однозначно решила стать профессиональным музыкантом. Девочка как губка впитывала все слова профессора Красноярской академии музыки и театра Михаила Бенюмова, который помог ей идеально освоить произведение «Этюд Давида». Каждое занятие, концерт буквально окрыляли, делится впечатлениями о поездке Оля.
Там приезжал ансамбль скрипачей колледжа имени Иванова Радкевича. Мне понравилось, как они играли. Там была девочка, она вот играла пчелку. Мне понравилось. Преподаватель даже ее похвалил мой и сказал, что у нее пальцы беглые. Он меня хвалил, за что-то ругал. Но всегда говорил, везде улучшить можно. По крайней мере, вот когда вот к нам приезжал этот ансамбль, после этого мне хотелось куда-нибудь поступать. И вот сейчас тоже хочется поступить куда-нибудь в колледж Радкевича или в Академию музыки и театра.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!